Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій. Як завжди, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава великі.
І так, отець, в прошлую програму ми посвятили мамам, матерям, говорили об этом долго і, як мені кажется, очень насичено. В этой программе ми будем говорити об отцах. І от скажите, пожалуйста, какая главная проблема отцов сегодня по вашей точке зрения?
Главная проблема отцов в том, что они отцы. А в Евангелии сказано: будьте как дети.
Ну да.
Вот. И вот мы распяты между тем, что мы все равно отцы, и тем, что надо как-то с этим делом, пора с этим делом кончать.
А вы, как всегда, меня удивили, поскольку я думал, вы скажете, что главная проблема отцов в том, что их не хватает. Вот, например, у нас в Украине на 10 семей только 6 отцов, да, то есть маловато.
На 10 будет. Семей. Послушайте, это... вы отцами в данном случае священников называете?
Нет. Ну, пап.
Пап, да.
Согласитесь, странно было бы, если бы на 10 семей по 6 отцов было. Это уже, наверное, перебор.
По 6 священников. Ну, да. К этому идет, я так вижу. Да. Вот, в Украине так очень быстро духовенство.
Ну, все-таки не так.
Семинарии выпускают дикое количество.
Ну.
Значит, но вы... Смотрите-ка, вот описание мира. Что значит 10 семей, 6 отцов? Отцы есть, они просто живут порознь.
Ну да.
Папа римский не живет ведь с вами в одной квартире.
Мы имеем в виду, не биологических, а именно в семье. Вот так вот правильно сказать. Да.
Ну, как бы вам ответить? Дело в том, что отец по определению явление биологическое. В этом смысле отец – это не человеческое явление. Отцы есть всюду, где есть двуполые размножения, так что тут нам гордиться нечем. Вот. Главная проблема, между прочим, в том, что уже 100 лет, как острие атеизма оперирует именно критикой Бога как отца и критикой верующих как детей. Ну, это, собственно, со времен Фрейда, что вера – это всего-навсего иллюзорная, фантомная переработка неврозов, связанных с отношениями между отцом и детьми. У меня, правда, перед глазами встает целый ряд живых таких опровержений этой идеи, потому что плохие отношения с деспотическим отцом очень многих людей в детстве, но верующих среди них меньшинство. Угу. А, например, отец Александр Мень, у него с отцом были прекраснейшие отношения, и у его младшего брата тоже. Вот, но оба дети глубоко верующие.
Отец, вот знаете, мы неоднократно на Радио Мария поднимали тему отцов, имеется в виду, мы говорим про пап, да, то есть как глав семьи, и часто вспоминали в этом контексте Советский Союз, и не только Советский Союз, а, скажем, если брать Украину, то и раньше, когда украинские земли были в составе Речи Посполитой, да, и вот постоянно вот как-то украинцы были под оккупацией, постоянно второй сорт, постоянно там на войне, постоянно их убивали. Потом взять Советский Союз, какие-то контрационные лагеря, там войны. Ну, то есть постоянно мужчины теряли что-то мужское, да, в этом плане. То есть боялись инициативы, боялись говорить, потому что что не скажешь в ГУЛАГ, И поэтому росли такие подхалимы, которые постоянно должны были быть под мастерьем таким определенным, под лизунами такими, может, не очень литературное слово, но не могу другого подобрать. И поэтому настоящих мужчин стало очень не хватать. И такая нехватка лидерства, что ли. Вот, отец, вы как историк, как считаете, вот чтобы возродить в мужчине мужское, что должно произойти в нашем государстве, в нашем, в вашем?
Ну да. Ну, упаси Бог нас возрождать патриархальную модель альфа-самца, который, как большой огромный бабуин, руководит жизнью в клетке.
Ну и в таком же оставаться страшно, нет?
Вы понимаете, вот так, как вы сейчас описали украинскую историю, она очень напоминает историю израильского народа. Потому что тоже через Израиль, это же маленькая страна, зажатая между Сирией, Египтом и Персией, там, Вавилоном, через нее все время ходили, как через Украину ходили поляки, шведы, русские, австрийцы, венгры, итальянцы, но и через Израиль ходили амаликитяне, хананеи, египтяне, сирийцы. Вот. Кончилось тем, что Господь Иисус говорил вообще, строго говоря, на сирийском, на арамейском, это разновидность языка севера. Вот. И ничего, хорошие были люди, между прочим. Мне кажется, что быть то, что вы описываете, то, чего вы жаждете, это вообще не отцовство, это мужское начало. Или еще лучше сказать, это просто волевое начало в любом человеке, хоть в женщине, хоть в мужчине.
Секундочку, извините, отец, но разве мужское начало, оно не мотивировано тем, чтобы содержать семью, быть главой, быть вот настоящим мужчиной, куда включается именно этот семейный акцент?
Это вы у святой княгини Ольги спросите, что включается в понятие мужского.
Ну, разве что в той жизни, в следующей.
Да нет, ну почему же, как мы обращаемся к святым за молитвой? Помолиться.
Так это еще такой вымолить надо, а программа сейчас, отец.
А вы не хотите у женщины ничего вымаливать?
Нет, вот как это? Я на Радио Мария работаю, секундочку, отец.
Хорошо, я как автор биографии княгини Ольги со всей ответственности заявляю, что то, что вы описываете, это, между прочим, не очень характерно для европейской культуры. Это характерно как сама постановка для культуры, скорее азиатской. И вот это вот, я даже бы сказал, что в Италии о плоти Рима католичества вы все-таки такой строгой гендерной разблюдовки ролей, пожалуй, все-таки не найдете. Итальянская мама такая же глава семьи, как итальянский папа. И в Италии это совершенно никого не смущает. Вот сама потребность в семье иметь мужчину главой, мне кажется, это как раз тяжелое наследие тоталитаризма. Когда предполагается, что любой человеческий союз, любая жизнь, она построена на власти. В реальной жизни все примеры святых браков, которые вот у меня в голове есть, идеальных, вот, они все очень паритетные. И там отец вовсе не играет роль такого вот заводилы. Более того, в классической семье, хоть украинской, хоть там польской, 18-19 века, там очень строгое разграничение ролей. Отец никогда в материнские дела вообще не вмешивается. Ребенок до, ну, наверное, до 9, скажем, лет растет в основном под женской опекой, потом начинается уже разделение. Угу. До 9 лет мальчики и девочки одеваются-то примерно одинаково или ходят голыми одинаково. Это вот простота нравов, которая была там 150 лет назад. Сейчас все намного раньше. Те люди, которые сейчас в церковь собирают девочек 5-летних, одевают им платок и сарафан, не понимают, что это модернизация, это неслыханное новшество. В России, в Украине в 19 веке платок надевали только, ну, уже взрослые дамы. А до этого ходить простоволосый. Платок – знак подчинения мужу. Так что делают из 5-летней девочки такую уже как бы вот микровзрослую. Это глубоко неправильно.
Отец, извините, но тут, да, когда мы говорим о главе, давайте, если у нас так конкретно вы задаете темп тому, чтобы обозначение более точно
называть. Да, но я напоминаю, пан Сергий, да, вы римокатолик, вы не протестант, поэтому к апостолу Павлу не сильно апеллируйте.
Ну, я себя чувствую как бы вправе апеллировать, будучи в католической церкви, к кому угодно.
Ну, хорошо.
Как-то так очень тонко надо просмотреть, что вы имели этим в виду. Да. Да. А смотрите, отец, вот что касательно главы, то это не имеется в виду, ну, как бы главный, как у нас вот бахнул по столу, и жена, значит, трясется от страха. Имеется в виду как бы предназначение Божье принимать какие-то главные решения, да, то есть это его миссия, может, где-то и проклятие, но где-то,
да,
и благословение, да. То есть, ну, как бы так, об этом говорит и апостол Павел, кстати, это указано и в Библии.
Да-да-да, вот
я женщина-помощница, да, то есть, но это ж не значит, что там кто-то главный, а кто-то...
Я не помню там слово «решение». Вот. На самом деле вы затронули, собственно, опять же
корень
проблемы.
Так в Библии
и
Святой Дух нету, как бы, ну, в смысле, в Старом Завете обозначения, да.
То есть... Нет, ну как нет Святой
имеется
Дух?
В виду Троица, да. То,
что я понимаю, ну, да. Нет, ну, все три лица Пресвятой Троицы присутствуют в Священном Писании Ветхого Завета, ну, а и в Новом Завете нету слова «троица». «Троица» — это поздний термин, описывающий то, что было на протяжении
тысячелетий. Не, ну, просто вы сказали, что нету там, вы в Библии не помните там, принимать решение.
А вот слово... Да, нет, дайте я вам объясню тогда, со словом «решение».
Да.
Вот, потому что это действительно, это вот вы попали прямо зубным бором в нерв.
Ужас.
Потому
такой.
Что в любви вообще не принимают решений. Вот, я помню, как я напрягся, когда вот нынешний патриарх Кирилл, будучи еще там митрополитом, выступая по телевизору, и вдруг он в какой-то момент сказал, что вот верующий человек, он передает Богу право принимать решения. Вы понимаете, это не вопрос веры, это вопрос жизни. Наша жизнь не состоит из принятия решений. Собственно, именно поэтому есть такой рубеж между архаической, патриархальной жизнью и жизнью современной. И проповедуя Бога, проблема в том, что мы проповедуем архаику. Мы проповедуем Бога как Отца, который принимает решения. Но ведь если, положа руку на сердце, спросить вас, меня, какие решения в нашей жизни принял наш Небесный Отец? И я думаю, ну вот за себя я твердо скажу, что я, пожалуй, не решусь сказать, что Бог принимал решение, а я вот исполнитель. Как в бумажках, наверное, в Украине тоже так. Там вот бумажка какая-нибудь из Собеса, ответ, а внизу подписано или наоборот, исполнитель такой-то. Подпись, значит, Пупкин, а исполнитель Василиса Прекрасная. Вот. Разве, по-моему, любовь начинается... когда мы из плоскости принятия решений переходим в плоскость разговаривания, общения. И тогда уже, ну вот, мы, я же не могу сказать, что мы с женой решили иметь детей, мы с женой решили поехать в отпуск, или еще лучше, мы с женой решили пожениться. Вот. Но я же не делал жене предложение, это было бы очень глупо. Я принимаю решение предложить себе руку и сердце. Когда я смотрю голливудские фильмы, где люди там на стадионе или в ресторане, или под водой делают предложение, у меня всегда звоночек в голове. Ох, кончится это дело разводом. Потому что оно стоит на кривом камне. Человек принял решение. Полюбил, так все. Остальное, как говорил один герой, продукт взаимного непротивления сторон.
Да, тоже люблю Остапа Бендера. Отец, ну, в этом плане мы чуть-чуть ушли в другую сторону, но это не так страшно, потому что много полезного тоже можно здесь узнать и увидеть. В этом плане хотелось бы просто определить, да, призвание вот мужа. Вот в этом плане главный мой вопрос. Призвание мужа в чем тогда? Да? Он должен что-то делать, к чему его призвал Бог больше, чем женщину. И жена должна делать что-то то, к чему ее призвал больше Бог. Да? То есть у нее в чем-то должно быть больше талантов, генетически заложено, психологически, духовно. Также и у мужа. Да? То есть... Это их достоинство, да, вот мое достоинство быть мужем, ее достоинство быть женщиной, в этом же ее и талант, да, если она есть де-факто женщина, но хочет только делать мужские вещи, может быть, она в этом будет менее талантлива, хотя мудрый муж может ей это делать не запрещать, да, но... Тем не менее.
Мудрый не запретит, а глупый не заметит.
Ну, ну да, например, да. Вот в этом вопрос, отец.
Да, я теперь знаю, чем римо-католичество отличается от иудаизма.
Да. А до этого как-то не догадывался?
Нет, не замечал. Да. В иудаизме обрезание – главный отличительный признак, а в римо-католичестве – разрезание.
Ага.
Ну, да. Потому что то, как вы сейчас это проанализировали, Это, конечно, чистая такая вот высокая римо-католическая этика.
Отец, может быть, я вас удивлю, но не все то, что я говорю в эфире, это как все равно, что папа с катедра, да, урби и торби. То есть это ну, чуть-чуть разные
читаю,
разницы. Да, да. Да, то есть но... Не все нет, католическое я... то, что я говорю, как бы это странно не было.
Нет, но тем не менее, то, что вы сейчас сказали, сказано в классическом стиле хорошего такого католического богословия, который стоит на анализе. Анализ – это разрезание, это препарирование реальности. И в этом смысле у меня глаза лезут на лоб от удивления, потому что сказать, что Бог вот к мужу с одним призванием, к жене с другим призванием, по-нашему, по-православному, муж и жена – одна плоть. У них одно ухо, один глаз, один рот. Поэтому... Если муж и жена долго живут, у них одинаковое давление, примерно одинаковый состав крови, одинаковые фигуры, либо толстые вместе, либо худые вместе. Потому что это действительно одно тело. И Бог, он не обращается порознь к мужу и к жене. Он обращается к тому единству, которое, ну как, муж и жена, или жена мужу. Вот, это Адам и Ева. Ева – Адам. Грехопадение в разделении. Грехопадение в том, что Ева что-то сделала без Адама. Вот пошла к яблоне, ну, там, к гранатному дереву, стала беседовать и так далее. Вот это уже было начало грехопадения. А то, что съела, это уже как бы результат.
Тогда почему Бог обращался не к Деве Марии, а к Иосифу, когда надо было там в Египет их отвезти обратно? Да, почему-то он... Иосифу снился, да? Хотя
ой, Боже мой.
Высшее человек... было Богородица, да, по-духовному, да, так вот взять.
Вы человек, избалованный памперсами.
Вот, нет, что... я еще... я не настолько...
да вы еще и холостой же, вы и бездетный. Я за то, что на Радио Марии у ведущих обед целебата. Вот.
Это вы Бог так сразу меня во второй сорт, да? И...
Почему
и
целебат?
Памперсы, и туда, и сюда. Просто даже не знаю, что вам на это...
Целебат. Нет, я смотрю на целебат, на безбрачный.
Нет, я про памперсы, я про памперсы.
Вот, про памперсы...
Памперсы я, к сожалению, да, еще по старинке.
Еще не
да.
использовали. Да, вот. Еще а я старинке. За свою жизнь перегладил ну, километры памперсов, если их сложить вместе, все те марлевые прокладки, которые в 70-е годы заменяли нам памперсы, вот, то наверняка не достигнут, ну, как минимум, Марса, а может быть и Сатурна.
Угу.
При Святой Деве не было других хлопот, кроме как маршрут в Египет выстраивать.
Ну почему? Если она спит, она же иногда спала, можно было и присниться
кто?
Ей. Да, Богородица.
Матерь Божия
ну,
спала?
Я так подозреваю, хоть пару часиков.
Нет, вы совершенно не въезжаете в то, что такое новорожденный ребенок. Когда у человека ребенок в возрасте до 3 месяцев или даже до года...
Ага, то есть вы матери... сейчас допускаете, что все-таки Богородица больше следила за маленьким Иисусом, чем Иосиф. А почему? Да, ну, следуешь вашей логике, Иосиф должен был стоять рядом.
Она его кормила, мать честная, что же делать?
Ну, а Иосиф вы помогал как-то морально, там, не знаю, ну, почему?
Как морально помогать кормить? А ну, он гладил подгузники, все понятно. Вот, и собирал в дорогу.
Ну, так тоже ж не спал, Бог. Получается. Тоже ж не спал. Или они знали,
нет,
когда
ну,
уснуть, да. Или они знали, когда уснуть.
На самом деле, вы знаете, я, конечно, но... не Иосиф. Но вот когда у нас были дети, ну, со вторым было, кстати, как ни странно, легче, хотя разница была небольшая. Но с первым, я помню, как однажды жена поехала на молочную кухню, у нее там были проблемы с молоком, вот, и она из лифта выходит и слышит отчаянный детский крик. Вот, она в ужасе бежит в квартиру, врывается и видит меня на кровати крепко спящего, а рядом ребенок, который вопит так, что слышно на лестничной клетке. Мужчина, у которого... 5-месячный ребенок, он тоже, знаете ли, не очень спит. Mm-hmm. Вот. А если уж он заснет, так ему привидится архангел Михаил, архангел Гавриил и престолы и господствие. И скажут, беги в Египет. Вот там отоспишься. Mm-hmm. Потому что в Египте, как мы хорошо знаем из Библии, есть повивальные бабки.
Mm-hmm.
Вот. Они берут на себя часть забот. А где мы слыхали в Священном Писании, чтобы среди израильтян были повитухи? Там такого ничего не говорится. Значит, если всерьез, то действительно не стоит преувеличивать разделение труда в семье.
Угу.
На самом деле это залог вечной семейной жизни. Потому что патриархальная семья все-таки это очень красиво со стороны. Муж там в поле или скачет куда-нибудь, значит, гайдамак. Вот, а жена воспитывает детей. Но это очень тяжелая ситуация. Это ситуация, провоцирующая супружеские измены со стороны мужа и со стороны жены. Это ситуация, когда ребенки растут с деформированной психикой, и потом своих детей воспитывают с деформированной психикой. И в этом смысле разница между семьей, где муж сбежал или муж уехал на белом коне воевать турок, совершенно никакой. Мужа нету, и все. Вот, поэтому романтизировать гайдамацкое или казацкое прошлое совершенно ни к чему. Если вы спросите любую украинку, вот с нею почитаете Тараса Бульбу и спросите, что она об этом думает, вы будете очень удивлены.
Да не буду, я понимаю, о чем вы.
Вы понимаете, да. Потому что у них, конечно, у женщины мужики ускакали, оставили нас без еды, без защиты, в избе 8 по лавкам. Вот. И что мне теперь с этим делать? Вот. Это
а в прошлой
ужасно.
Программе, помнится, вы говорили, что это на воспитание может и не повлиять. Да, то есть...
да, вот, но это милость Божия, это вот то, что меня всю жизнь, и чем я старше, тем больше, и восхищает, и ужасает, что у человека, ну вот у ребенка, у него лет до 5-6, он покрыт особым жиром, детский жир, он потом сменяется абсолютно, у нас его нету, но это как молочные зубы. Uh-huh. Вот, и он подстраховывает ребенка от болезни, это дополнительный источник иммунитета. И есть такой же слой психический, который защищает ребенка от жестокости, глупости, греховности взрослых. Так что может вырасти ребенок в детском доме и сохранить человечность, хотя все против этого, хотя уж так над ним измывались. Ребенок может быть стать жертвой изнасилования и все-таки сохраниться как человек, даже без помощи психолога. Это запас, это замечательно, но у этого есть оборотная сторона. Потому что и Гитлер, и Сталин, и Ленин, величайшие преступники, они все равно люди. Благодаря вот этому запасу в них сохраняется человечность. То есть никакого человека нельзя назвать животным, как давеча сделал президент Соединенных Штатов господин Трамп, назвав мигрантов животными, animals. Вот. Это же ужасно. Поэтому функция отца в семье, ну вот моя функция, вот, дети большие. У меня что, исчезло то, что я отец? Конечно, нет. Мой отец, когда ему было, ну там, 75 лет, я тоже был уже не маленький, хотя я поздний ребенок, но все-таки вот мне было уже тоже там 30. Вот. Но его функция была какая? Учить он меня уже не мог. Я уже был взрослый в том возрасте, когда все авторитеты отвергают. И это правильно. В процессе взросления человек должен восстать против родительского авторитета. Ну, не восстать, может быть, буквально, а жить своим умом. Вот. Но, тем не менее, для меня отец в 30 лет и сейчас остается моим отцом в совершенно определенном смысле. В каком? Он мне образ, вот, наверное, самое точное слово, он для меня икона не того, что он был идеальный человек, а он для меня икона, как бы сказать-то, завершенности жизни. Он мне напоминает, что и моя жизнь конечна, что мои силы конечны, и что все, что я делаю, все рассыпется рано или поздно, как рассыпались и ушли в землю газоны, которые он так любил делать, ученики, которых он воспитывал сотни, и они уже выросли, сами умерли. Вот. Книги, которые он писал, КГБ уничтожил, или они где-то хранятся, но их не читают. Все уходит, а человек остается. Я думаю, что вот этот вот образ отца, вот это важно. И не существует образа отца в отрыве от образа матери. Это вот как Бога человечества во Христе. Отец и мать – это абсолютно неразрывно.
Ну, это понятно, отец. Но, с другой стороны, вот вы сказали в начале программы, что католики почти не отличаются от иудеев. И я вот так сейчас с полной ответственностью могу на иудеев ссылаться. Там отцы должны были перед бар-мицвой трем вещам, кажется, научить сына. Молиться – одно из них, да, читать там Библию, и еще третье, вот сейчас не помню уже. Да.
Я вам напомню, поджечь избу и разогнать коня на всем скаку, чтобы девочка могла войти в горящую избу и остановить коня.
Но это уже русские добавили, да. Там было что-то еврейское. Да. Отец, вот я так подумал, а что вот действительно в нашей традиции там русских, украинцев вот обучает, должен обучить отец? Если приходит ребенок и говорит, папа, как мне сделать в той или другой ситуации, а он как отвечает часто? Спроси у матери, да, то есть вот здесь...
Да бог с вами.
Очень часто. Ну, отец, ну, серьезно, так можно посмотреть даже наши кинофильмы, очень часто это обыгрывается на самом деле. То есть здесь на виду вот такой мужчина, которому дается решение очень и очень трудно. Это в контексте начала нашей программы, что мужчина как-то, да. А тут он говорит, ну, там вот матери спроси, то есть, потому что там думать как-то надо. Что... То есть мужчина не педагогичен, ему очень трудно, даются какие-то педагогические... Он не близок с детем. Вот к чему я веду.
Может быть, я какой-то урод, потому что у меня мать учительница и отец учитель.
Нет, вы не урод, вы исключение просто. А мы говорим про правила, да, какие есть в нашем обществе.
Ну, в принципе, я вам скажу так все-таки на это, что... Действительно, существует гендерное распределение ролей. Вот часто вы тут ехидно прокатываетесь насчет гендера, что это что-то чуждое христианству. Но ведь идея существования гендера – это сугубо научная конструкция. Она сама по себе ни за, ни против. Mm-hmm. Распределение труда в семье. Вы знаете, начинается проблема, я вам скажу, с чего. Вот эта вот идея, что советская власть, обездолив всех, что тоталитаризм, сузив пространство свободы в бизнесе, в искусстве, в жизни до нуля, в сущности, кастрировал мужчин, сделал их тряпками. Вот, эта идея, какая-то правда в ней, конечно, есть. Вот, и она связана именно с тем, что если нет политической свободы, то, конечно, и семья деформируется. Но деформация испытывает и мужчина, и женщина одинаково. Но на самом деле тоталитаризм – это доведенные до абсурда и до предельного уродства те злые греховные тенденции, которые есть в любом патриархальном обществе. Если бы до революции не было в России патриархального общества, революции бы не было. В Англии, где уже к 17 веку патриархальное общество резко сократилось в своих полномочиях, революция прошла в намного более мягких формах. Это тоже очень важно. Ну, простейший пример. Он тут свадьба-то принца Гарри. Вот, и невеста назвала себя феминистом. Мальчика учат не плакать. И нам трудно себе представить отца плачущим. Ну, точнее так, мне как все-таки человеку, выросшему в патриархальном обществе, я сам редко плачу, очень редко. И, в общем, я не ожидаю этого от других мужчин в нормальной жизни. То есть трагедия, все равно держись. Но когда я гляжу на иконы, католические, кстати, иконы, то там отец плачет, оплакивает сына. Знаменитая вот иконография «Отец, держащий распятого сына или сына умершего». Вот, он оплакивает сына. И вот прежде всего, мне кажется, это ожесточение сердца. Вот это более важно, чем затюканность, скажем так. То, что наши отцы не умеют сострадать, не умеют страдать внутри себя, это же ведь обратная связь. Если мальчику внушают, что он не должен плакать, потому что он мальчик, у мальчика внутри боли, страдания и сострадания есть. Он же нормальное биологическое существо. Но если запретить ему их проявлять, то способность сострадать исчезает. И мы тогда получаем вот таких вот священников, типа меня там и имя мне Легион, которые умные слова всякие говорят, а поплакать вместе с прихожанином не могут. А я знал, например, ну, он еще живой, просто давно не видел, владыку Нифона, антиохийского митрополита, который в Москве служит на подворье. Угу. Вот. И он, когда служит, он все время плачет. У меня был друг, он потом стал монахом, который тоже все время плакал, когда приходил в церковь. А я не могу. И я читаю молитву святого Иоанна Златоустого: «Господи, дай мне слезы или хотя бы маленькую слезинку». А у меня там не маленькие, вообще ничего.
А может, это другая... какая-то, знаете, отец, проблема в том, что вот мальчика тоже они с детства неправильно воспитывают, говорят, будь сильным, мужчины не имеют права плакать. Да, и вот он так закаляется вот. И с возрастом.
Да, он так вот закаляется, а потом берет в руки Евангелие. А в Евангелии Господь посмотрел на Иерусалим и заплакал. Угу. Вот. И что? Господь слабее нас? Значит, слезы не признак слабости, слезы признак силы любви. И в этом смысле, когда у нас боятся, и у вас, что вот войдем в Европу, и там из наших детей сделают девчонок, вот, разрешат им не служить в армии, это что ж такое, уже и казаком не быть? Вот. Это все очень глупо и вздорно. Вот. Сила человека и в украинском смысле слова, и в русском смысле слова, человек или человек, man, вот. Сила человека в способности любить. И это относится и к женщине, но к мужчине, может быть, больше. Ожесточение, которое разложило моральную составляющую семьи при советской власти, это было и ожесточение женщин. И женщины разучились плакать. И женщины разучились сострадать своим детям. А ведь то, что вы говорите, принять решение... Вот, когда я, в общем, ну, я мало жил, собственно, с родным отцом в силу известного обстоятельства, вот его заключения. Mm-hmm. Вот. Но когда я увидел, как он плачет, на одном из свиданий он заплакал, вот я помню это до сих пор, потому что это была важнейшая точка. Я понял, что самый сильный мужчина, а для меня отец даже сидящий, все равно был вот идеал, вот, должен плакать. Он заплакал от того, что при нем унизили другого человека. Вот, как ни странно, это был замполит по режиму. Вот. Мужчина не должен стесняться слез. Очень часто это единственное, чем мы можем проявить свою мужественность. И в этом смысле как раз... Но тоже духовенство, оно все разное. Я человек, скорее, жестковатый. Вот. А вот наш знаменитый старец, ну, современный отец Иоанн Крестьянкин, ну, тоже к нему кто придет, он сразу поплачет с этим человеком. И мне кажется, что это замечательно. Mm-hmm. Вот. Так что здесь разница «амма» и «авва», как вот во времена Евангелия «авва» – это папа, а мама говорили «амма». Ну, и говорят по сей день в этом регионе. Uh-huh. Вот. Она не так уж и велика.
А вы знаете, отец, вот насчет распределения, ну, по крайней мере, каких-то естественных ролей в семье, оно как-то мне кажется, есть на генном, богом данном уровне, поскольку вот часто снова-таки можно увидеть, когда вот женщина начинает там к мужу апеллировать, там, ну, будь ты мужиком, да, что-то она от него требует там в разных ситуациях, да, значит, эта фраза какая-то, которая вырывается из недр ее души, не знаю, психики, оно что-то обозначает, и это обозначение, оно указывает на принятие некоторых решений, отец. Вот как мы это все истолкуем?
Нет, оно указывает на то, что семьи уже не существует, любовь прошла, остались совершенно какие-то хоздоговорные отношения. Вот, это карикатура, сатанинская пародия на семью. Потому что, конечно, любящие женщины...
Как-то фаталистически. Мужчине, фаталистически.
Наоборот.
Далеко не
наоборот,
каждая семья распадается после таких фраз. Да, и...
Не каждая семья распадается, но, извините меня, это уже остается только видимость семьи. Весь ужас. Вот мир лежит во зле. Это что означает? Мир лежит во лжи. И ужас в том, что наше государство... вот, давайте я скажу так. Ну? Мир лежит во зле. Если бы я переводил сейчас Евангелие, я бы перевел. Мир является гибридным миром. Угу. Мы живем в гибридном космосе. Мы живем в мире, где государство не совсем государство. а иногда и совсем не государство, а какие-то банды, вооруженные буками. Вот. Мы живем в мире, где вроде бы вокруг семьи, а на самом деле это не семьи, а союз меча и орала. Иногда муж орала, а жена – это меч. Вот. В мире, где вроде бы любят друг друга, но эта любовь такая, что впору звать хирурга и анестезиолога, чтобы люди поменьше страдали. Сатанинские подмены в эмпирическое высасывание жизни из любви, из человечности. И вроде бы вот мы вокруг, глядишь, люди, а спичек попросить не у кого. Ни у кого нет огня. Все царство ледяной королевы. Вот. И вот когда я слышу на исповеди, что ну, я никогда ничем не грешила, вот, и мне такое приходится слышать редко. У нас община небольшая, и как бы случайные люди редко попадают, но бывает. Вот. И вот люди старшего поколения живут в убежденности, что они никогда ничего дурного не сделали. Вот. Они не понимают, что фразы «ну, будь ты мужиком» – это вот такой вот гнойник, по которому сразу можно сказать, что эта семья сгнила, она как дерево, которое большое, может быть, даже пока еще листва есть, а внутри трухлявое и сгнившее. Упадет и кого-нибудь непременно убьет.
А может быть, там легче отец? А то как-то вы так фаталистически. Да, просто вот сейчас вот я вот представляю наших слушательниц, которые, может быть, когда-то, не дай бог, что-то сказали своим мужьям и думают, вот наша семья это вот сгнила, вот, по мнению отца Якова. Это страшно слушать, ну просто это такой страшно. Приговор.
А
да.
У нас для вас есть лечебница духовная. Ну? Значит, это была плохая новость. Ага. Лежит во зле. Ну, а теперь хорошие новости.
Давайте.
Во тьме светит свет. Значит, все, что нужно от нас, ровно на секунду.
А мы это сказать, кто? Это мы это кто?
Ну, люди. А, люди. Все, ну, да. А вы в это число не входите. От нас, которые замужем, которые женаты.
Да, да.
Вот. Все, что требуется от меня, это вот ровно на секунду, но зато искренне Богу сказать, Боже, милости буди мне грешному. И все. Нет, кажется, это все-таки 2 секунды. Вот. Значит, все очень плохо, но милость-то Божия больше. Хорошая новость еще вот в чем-то. Вы сказали на генном уровне. Плохая новость. Нет разделения гендерного отец-мать на генном уровне. На генном уровне любой из нас обладает достаточным набором всех рефлексов, возможностей, чтобы неполная семья была счастливой. Мы об этом уже как-то говорили.
Да.
Потому что на войне может погибнуть человек, человек может погибнуть или умереть там от рака. В общем, зло случается. Тем не менее, человек, который остался один, и не всегда это мать, потому что очень часто об этом не принято говорить, это нарушает стереотипы, но очень часто отец в одиночку воспитывает ребенка или даже детей. И не выходит второй, не женится второй раз, воспитывает, и они полноценные дети. Значит, тогда человек обнаруживает в себе, мужчина, человек, обнаруживает в себе женские таланты, как бы женские, они общечеловеческие. И, кстати, в этом смысле пример римского папы, начиная с Папы Римского и кончая самым таким вот каким-нибудь сельским священником, кюре, вот, он очень показателен, потому что священник безбрачный, но он и мать, и отец своим прихожанам. Он не может быть столько мужчиной, это, ну, этому учат уже, я надеюсь, в семинариях, полноте личности. Вот, и они подражают Христу. Христос, что только мужчина? Конечно, нет. Он для нас и отец, и мать. Это относится и к Духу Святому, и к Богу. Иначе мы впадем в язычество, у которого вот Венера Милосская отдельно, а Зевс отдельно. И среди богов точно такие же градации, подразделения пополам, как и среди нас. Но это не так. Бог един. Бог выше наших разделений. И настолько, насколько мы любим людей как Бог, мы любим их не мужской, не женской любовью. И уж тем более мы не принимаем решений. Мы помогаем им любить. А решение – это что-то такое, какое-то мелкое. Что такое решение? В жизни не бывает решений. В жизни бывают разговоры, ну, много чего. Но решение – это всегда симптом катастрофы. Если все нормально, я ничего не решаю. Я живу, я пишу, смотрю телевизор. Вот. А если там рак, я должен принять решение, оперироваться, не оперироваться. Ну, конечно, не оперироваться, это понятно.
Отец, а с другой стороны, вот я так подумал, там вспомнил чуть-чуть психологических каких-то исследований, ну и духовные, в принципе, тоже часто подтверждаются. Вот девочки, которые растут без отца, вот у них такой комплекс есть незащищенности, да, вот это психологи об этом говорят, что вот девочки хотят тоже защиты какой-то, да, поэтому вот у них это даже проявляется, когда они выбирают себе там игрушки, очень любят там больших медвежонков там обнять, там иллюзия такой защиты, да, если этого нету, им как-то нужно это закомпенсировать чем-то. Очень часто это бывают какие-то мнимые какие-то блага там финансовые, материальные и так далее, но они в этом не до конца себя находят, конечно, и поэтому, ну, как-то здесь кажется, что все-таки женщины чувствуют, что, ну, женщины и дети, там, что отец должен дать вот эту вот защиту в начале вот их жизненного пути. Отец — это такая скала, это такой волнорез, да, в первую очередь, там, оплот какого-то спокойствия, да, потому что если этого дети не имели, то сразу видно, что что-то, какая-то проблема, ну, может быть, в отце. Да, в первую очередь, ну, такой стабилизатор.
Может быть, да, стабилизатор. Может быть. Ну, в принципе, это и у мальчиков бывает. Бывает, что мать не додает любви. Все-таки первичное тепло, первичная защита – это, конечно, материнское. В этом смысле не надо тоже опять делить вот отец, вот мать. Вот. Но, конечно, для у девочек с отцами и у мальчиков с отцами немножко по-разному выстраиваются отношения. Но немножко. В пределах варьируемого, всегда можно добрать и компенсировать, если что-то не сложилось. Вот. Другое дело, что вот у нас сегодня, мы, как говорили в древности, славяне от одного берега отплыли, к другому не пристали. Мы уже отплыли от архаического патриархального крестьянского общества, вот, но еще не пристали к новому берегу. В новом мире, в современном мире, в каком-нибудь американском, французском, польском, вот, конечно, тоже мужчина и женщина не сливаются в единое какое-то серое такое пространство. Но живут они в нем все равно немножечко по-разному. Вот, это довольно трудно, наверное, сформулировать. А может быть, и не нужно, потому что мы все в России, все равно в России и в Украине, а не во Франции, не в Испании. Вот. Но просто надо понимать, что современный мир... Вот давайте скажем так. Обратите внимание на предпосылки своего монолога. Мир опасен, мир угрожает ребенку, и функция отца – защитить. Ну, естественно, это опять к дедушке Фрейду. Он скажет, что вот ваш Бог, ну, Бог Библии, вот он защитник. А почему вы решили, что мир опасен? Вот это вот болевая точка. Значит, у ребенка не додано любви, и у него нет уверенности в том, что мир хорош. Я, кстати, вырос именно так. Но уже мои дети все-таки, уж точно мои внуки и внучки, спасибо моим детям, они более здоровы. Значит, дело в том, что тогда миссия отца – это не защита прежде всего, а это быть творцом.
Отец, я бы всё-таки еще добавил, да, вот вашу очень мудрую мысль про то, что вы сказали, что не додано любви, когда ребенок думает, что мир опасен. Вы знаете, еще бы очень важный нюанс, когда ребенок видит, как мир бьет родителей, то несмотря на тот факт, что родители есть в полном составе, ребенок думает, что мир опасен, именно следуя опыту созерцания, как мир бил его родители. Это еще очень большой фактор.
Ну, вы знаете, здесь я сказал бы все-таки вот так вот. Ребенок не видит, бьют его родители или нет. Собственно, миссия родителей, их миссия творцов в том, что они творят для ребенка мир света, покоя, надежды, абсолютной уверенности в том, что меня никто не обидит. То есть все мои неврозы, например, Они не завязаны, не объясняются тем, что мать все время была в школе, она заводь была с двумя ставками, вот, а отец был в местах не столь отдаленных. Они связаны с тем, что у меня два старших брата. Два старших брата, это я доложу вам, ну, хуже только, насколько я понимаю, две старших сестры. Вот. Но, в общем, конечно, это еще хорошо, я самый младший с большим разрывом, они меня щадили. Вот. Ну, в общем, конечно, лучше бы мама нас слегка больше посла. Вот. Тем не менее, я знаю массу нормальных семей. И в нормальной семье, вот у моих детей нормальные, хорошие семьи, у отца большие проблемы могут быть. Семья переезжает из квартиры в квартиру. Это уже как пожар. Из страны в страну. Это три пожара. Вот. А ребенок этого не замечает. Ребенок, как правильно говорят, но я надеюсь, в украинском это тоже есть, как у Христа за пазухой. Вот миссия семьи – быть вот этой пазухой Христа. Не Христом. Христос, он один. Он, как святой Христофор, нас несет. А отец и мать – это такая вот рубаха. И ребеночек между нами и Богом. Вот наша миссия – создать для него в этом омерзительном, темном и опасном мире такую вакуоль, капсулу, чтобы он до определенной, как минимум, точки в нем сформировалась уверенность, привычка доверять людям, надежда на людей, любовь, а потом уже учить его цинизм, ну, учить его настороженности, критике и так далее. Но потом, то есть, чтобы сперва лошадь, а потом телега. Вот здесь главное калечение, которое причинила советская жизнь и украинцам, и русским, и продолжает калечить. Потому что сегодня родители, и отец, и мать, сперва внушают ребенку, что мир опасен, а потом учат, что надо сопротивляться. Угу. Если уж говорить об отце, то, пожалуй, если уж вот он более сильный, и у него больше времени, поскольку он подгузники не меняет, вот, пожалуй, функция обеспечить ребенку защиту не руководство, а вот пускай мы даже в гетто живем, а ты не должен подозревать, что мы живем в гетто. Вот был такой чудный фильм «Бенинье. Жизнь прекрасна»,
да,
где заключенный спасает ребенка в концлагере, говорит, ну это игра, мы так играем с гестаповцами. И ребенок очень некритически мыслит, это биология такая. И это неплохо. Поэтому это возможно. Сохранить ребенку психику, даже, может быть, ценой своей собственной психики, своей собственной жизни.
Отец, у нас 10 минут, и думаю, что это самое время дать возможность нашим слушателям поставить свой вопрос. Дорогие слухачи, будь ласка, дзвонить 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 и 093-272-07-45. Говоримо сьогодні про чоловіків. Отец, я не знаю, какая статистика в Российской Федерации, в Украине, что до безработицы, очень печально. Да, официально Держкомстат уведомляет, что по Украине каждый пятый безработный. Да? И с этих каждого пятого, да, где-то процентов 65, вот 8, это мужчины. Да? То есть мужчинам найти работу тяжелее. Другое дело, что у женщин еще другая проблема, потому что их заработки до мужских, как правило, меньше, но это другой вопрос. Мы его, может быть, проанализируем в следующих программах. А вот эта вот проблема, что у нас часто мужи без работы или с очень плохой работой при двух образованиях могут быть. Проблема заработка для наших народов, да, очень актуальна всегда. Почему наши мужчины вот в этом плане где-то, может быть, ущербнуты? Или же опровергните такую мысль?
Ну, я вам скажу одно. В России хуже в каком-то аспекте. И вот в каком. 20% безработицы – это довольно высоко. Но для Европы, для Восточной, это скорее нормально. Ну, и вы понимаете, скажем, в современной Греции, кажется, уже там за 30%. В Испании сейчас кажется, получено, вообще было 25.
Отец, ну там надо нюанс один назвать. Ну вы назовите. Ну там пособия по безработице. Они просто работать не хотят за такие же самые деньги, что они сидят, а у нас же другая проблема.
Нет, пан Сергей, ну что вы как Янукович, честное слово.
Да не дай бог, вот, ну что ж вы так страшно, да.
Ну, какое-то антизападничество нездоровое.
Не, ну там пособие хорошее. Ну, в Греции 700 долларов, даже больше.
Да перестаньте, нигде 3000 евро пособия по безработице нету.
Ну, в Германии даже больше, 1500, кажется, евро пособие.
Нет, мне казалось, вы сказали 3000.
Не-не-не, я сказал 700-800 долларов в Греции. 700-800. Да, да.
Это не очень большие деньги в Испании. Очень небольшие, я вас уверяю. И испанская молодежь рвется работать, а работы-то нет. Вот и хорошее образование, а работы нету. То же самое в Греции. Не думайте, что человек по природе плохой и не хочет лениться, и с удовольствием сидит на пособии. Тем более в юном возрасте человек рвется жене доказать, что он может, рвется сам утвердиться, он хочет работать. Рынок труда заужен. Это огромная, колоссальная проблема. В России в определенном смысле намного хуже, потому что тут продолжается ленинская модель государства, при которой вообще нету ни работы, ни безработных. Это государство является концлагерем, где каждый может рассчитывать на какую-то минимальную пайку, скудную. Жить будешь недолго и болезненно, но ты уверен в завтрашнем дне. Завтра будет так же плохо, как сегодня. Хуже не будет. Или, во всяком случае, не вдруг. Это очень душевно и духовно разлагающее, унижающее человека, обесчеловечивающее жизнь. У человека нет выбора, работать или не работать. То есть в России свои там, ну, приличные деньги, скажем, там свои 500 долларов – в Москве всегда можно заработать, но это всегда будет поганая работа. Это будет поганая работа на поганую кремлевскую систему, охранником, сторожем. В основном это охранительные работы. А быть, скажем, торговцем запретили еще в начале 90-х. В Украине в этом смысле все-таки получше. У вас
а зарплаты меньше. У нас нету поганой кремлевской системы, но зарплаты у нас на 500 долларов еще найди. Называется.
Да я понимаю. Да. Вот, я понимаю. И я, когда в Харьков приезжаю, мне всегда страшно неловко, потому что я чувствую себя, ну, вот как американец, который приезжает в Москву. Но если я чем-то могу утешить украинцев, все-таки ресурс свободы побольше, хотя бы в смысле уехать в Польшу или в Венгрию или в Италию на заработки. Вот. Я понимаю, что масса пожилых людей, как я, которые уже, ну, в общем, не едут, они уже сильно никому не нужны. Там нужны молодые, здоровые, которые могут менять белье, горшки, ухаживать за пожилыми и так далее. Вот. Тем не менее, ну вот что сказать. И вот в этой ситуации роль мужчин, она, наверное, особенно велика, потому что на самом деле мужское поведение – это поведение щедрое. Бог-отец, который, как мы помним, посылает лучи на добрых и на злых. Мужчина не тот, кто кормит семью. Это и бегемот может. Вот. Мужчина – это тот, кто кормит семью и еще помогает другим. Вот.
Красиво.
От женщин я этого не жду. Вот. А женщина и так перегружена. Вот. Потому что у женщин обычно работа на работе, работа по дому. Вот. А вот миссия мужчины и бабушка.
Это мужчины виноваты, отец? Ну, то, что у женщины и дома, и на работе.
В патриархальном обществе виноваты все. Это довольно нездоровый симбиоз. Вот. И женщина получает свои какие-то психологические выгоды, или когда-то получала. Мужчина свои. Во всяком случае, большинство женщин адаптируется к этой ситуации. И это тоже не очень хорошо. Бунтарок немного. Вроде этой киномодели, которая стала принцессой, и говорит, что она феминистка.
У хорошего мужа вот. Жена должна быть дома, с детьми, без работы, или нет?
Ой, ну, я скажу так. У хорошего мужа жена должна быть, конечно, на работе, а дети в детском саду, либо дети в дома, но с няней. Вот. Но, в принципе, жена должна работать. Вы меня поймите, я ведь человек гнусно-либеральный. Я убежден, что Мария Складовская и Кюри должна была работать, что Ангела Меркель не должна сидеть на кухне кирхи-кюхи-киндер. Я, кстати, даже не знаю, есть ли у нее дети. Вот. Я действительно убежден, что профессии не делятся на мужские и женские. Вот. Но в идеале, вот я убежден, что дети должны быть дома, не должны быть в детском саду. Но я знаю, что будущее за детсадами, что и в Норвегии, и в Швеции все-таки модель вот такая. И ничего, вырастают не дурее нас. Обычно все-таки, что греха таить, лучше. Значит, если и мать реализует свои способности, математика, учителя, политика, вот, что в этом плохого, кроме хорошего? Ничего. Значит, различие между отцом и матерью, оно вначале очень велико, когда мать с подгузниками и с грудью, а отец там поправляет табуретку и пасет овцу. Вот. Но с годами оно все время уменьшается. И в конце концов мы приходим к вашему же классику, к Николаю Васильевичу. Чудный, вот моя любимая, надо сказать, повесть у Гоголя про Пульхерию Ивановну, да, и Афанасия Ивановича, старосветские помещики. Вот, потому что, когда я вижу, мы еще в зеркале другие, вот, но когда я вижу, по улице идут супружеская пара лет 90, еле переставляя ноги, одуванчики божьи, вот, где там мужчина, где там женщина, сейчас ты не разберешь, оба в брючках. Вот. Но это вот пример отцовства и материнства, которые сливаются воедино. И уже эту любовь тут не определишь, мужская она или женская. Вот одно и одно. Вот они вот шлёндрают. Дай бог нам всем до такого тоже дожить.
Вот они так и шлёндрают, говорит отец Яков. На этом ставим троеточие и ожидаем от вас, отец, анонс.
А что, в украинском языке нет слова «шлёндрать»? Прошу прощения.
Нет, почему?
Да. Есть? Ой, да. Вы видите.
Оно по-разному склоняется, но вот в этом плане хороший эпитет, да.
Народы мы разные, да. А всё-таки
но мы понимаем друг друга.
Вот, да. Можно, конечно, и про... Ой, я-то сейчас занимаюсь Папой Бенедиктом XV, поэтому я с удовольствием поговорю про войну и миротворчество.
Миротворчество?
Если вы знаете, Папа Бенедикт XV, он был, собственно, вошел в историю как, может быть, первый папа-миротворец. Это папа, который был во время Первой мировой войны. Вот. И это довольно интересная тема, тем более, что она связана, кстати, с юбилеем 18-го года. И там же ведь коллизия заключалась в том, что Ватикан, традиционно был на стороне Австро-Венгрии, привет Галиции, вот. А для того, чтобы покончить с войной, надо было быть в хороших отношениях с Москвой, в составе которой была при этом Польша. То есть все то, что вот сегодня аукнулось в виде российской агрессии против Украины, и в таком вот растерянном положении Западной Европы перед этой трагедией, это ведь все начиналось не сегодня, это все начиналось 100 лет назад. Вот. И Хемингуэй, Ремарк, читая их, мы же получаем искаженное представление о Первой мировой. Для них самым страшным было вот, что вот молодых, в окопы. А папа Венедикт, он об этом тоже писал. Но он уже тогда, в 15-м году, в 17-м, 18-м, понял, что главный нерв – это расизм. Вот мы сейчас, греки вчера вспоминали резню. 350 тысяч греков было вырезано турками в 15-м году. Кто из нас сегодня об этом знает? Вот про Волынскую резню, которая все-таки унесла меньше жертв, мы знаем. Вот, мы не очень понимаем, что основы вот этого жуткого 20 века, когда резали прежде всего по признаку нации, они были заложены, в общем, накануне Первой мировой. И вот Бенедикт XV, он жизнь убил, но он же умер в 22-м, я думаю, потому что действительно, вот бился и стена. Вот, на то, чтобы это как-то предотвратить.
Ну что ж, отец, спасибо вам огромное за эту программу. Я думаю, что наши слухачи отримали безліч задоволення і корисної інформації. З нами на зв'язку був і буде, дай Боже, отець Яків Кротов. Рівно за тиждень сьогодні говорили за чоловіків. Спасибо, отець, з Богом. Слава Ісусу Христу.
Спасибо вам, щасливо з Богом.